Мы взлетали, как утки, с раскисших полей. 20 вылетов в сутки, куда веселей. Мы смеялись с парилкой туман, перепутав. И в простор набивались мы до тесноты. Облака надрывались, рвались в лоскуты. Пули шили из них купола парашютов. Возвращались тайком, без приборов в потьмах, и с радистом, с стрелком, что повис на ремнях, фюзеляжи пробоины в плоскости дырки. И дрожал неподатливый скользкий штурвал, бесновался и дробь по рукам отбивал, как во время опасного номера в цирке. До сих пор это нервы щекочет, но садились мы на бок кренясь. Нам казалось, машина не хочет из-под палки работать на нас.
Спасибо. Но это я просто на тему, потому что эта песня звучит в спектакле Московского театра Ермоловой «Звезды для лейтенанта». И написал я ее специально для этой песни, песню о летчиках. Меня все время спрашивают, ты куда едешь, Володь, к морякам или к летчикам? Потому что знают, что я очень часто выступаю и у моряков, и у летчиков. Так уж случилось, я безотказно езжу и к тем, и к другим. Итак, здравствуйте, добрый день. Сегодня воскресенье, хорошо, что вы никуда не спешите, потому что я долго работаю очень. Вот, так что я успею вам надоесть. Сегодня у меня такое положение довольно странное, потому что нельзя сказать, что я сегодня выступаю с концертом. Я сегодня выступаю с лекцией, но... Прекрасно. Вот это не я, простите, это кто-то другой. Значит, это у меня вечная борьба с магнитофонщиками. Значит, кто-то не то включил. Запись нажмите, а не воспроизведение. Все будет нормально. Итак, значит, поэтому я продолжаю. Я сегодня выступаю у вас. Вроде бы это называется лекция на тему поэзия и музыка в театре и кино. Так оно и будет. Но я вам специально спел эту песню, во-первых, для знакомства, чтобы вы не сомневались, что это я к вам приехал. А во-вторых, значит, еще и потому, что я свою лекцию буду сопровождать так называемыми иллюстрациями. Обычно диапозитивами сопровождают, но у меня диапозитивов нет. Я работаю без пленок. Никаких отрывков из фильмов показывать вам не буду. Поэтому буду делать все, что я могу. Как говорится, товар лицом. А именно, значит, я вам буду читать некоторые стихи и, конечно, исполнять свои песни, которые я писал для своего театра, для театров московских и для кино, и просто для выступлений перед друзьями и перед зрителями. Итак, значит, начнем мы вот с чего. Я работаю в Москве, в Московском театре драмы и комедии «На Таганке». Театр этот один из самых молодых коллективов в Москве, хотя существует он уже 12 лет. Организовались мы на базе выпускного курса Щукинского училища, который 12 лет тому назад поставили спектакль «Добрый человек из Сизуана» по пьесе Бертольда Брехта. Поставил этот спектакль бывший артист театра Вахтангова, ныне главный режиссер нашего театра, заслуженный артист и лауреат премии государственной Юрий Петрович Любимов. Один из самых прекрасных, а может быть самый лучший режиссер, на мой взгляд, в мире. Но тогда он только начинал, поставил этот спектакль. И вот этот молодой коллектив пришел в старый театр драмы и комедии, который перестал отвечать требованиям репертуарным, финансовым, и его закрыли. И, значит, в это самое старое здание на Таганке пришел молодой коллектив с единственным спектаклем, и этот спектакль назывался «Добрый человек из Сизуана». В этом спектакле сразу, с первых же шагов, было заявлено, что театр будет заниматься и интересоваться и музыкой, и поэзией. Потому что в первом же спектакле было очень много музыкальных номеров, поэтических номеров, а в связи с этим люди, которые там играли, и двигались-то совершенно по-другому. Для каждого персонажа была написана своя музыкальная тема, совсем не похожая, и еще до появления персонажа на сцене начинала звучать мелодия, и входил какой-то там, так сказать, актер, играющий, скажем, цирюльник, выходит, приплясывая под какую-то фривольную мелодию. Я играю в этом спектакле роль безработного летчика. Вот, у них так бывает, у них там бывают летчики без работы. И вот, значит, этот самый безработный летчик начинает с того, что он пытается повеситься, надеть себе петлю на шею прямо на сцене. Ну, естественно, нельзя на этом заканчивать, потому что спектакль бы кончился в самом начале. Поэтому его спасают. Приходит девушка, которая говорит, что она ему достанет денег, чтобы он дал кому-то взятку, чтобы, значит, его взяли снова на работу. И вот он в надеждах, что ему дадут взятку, что он даст взятку, что достанут ему денег. И вот он так пребывает два акта, даже согласен жениться на этой девушке. Начинается, значит, кончается второй акт, свадьба. И вот он ждет, что сейчас принесут, и он завтра полетит впервые, значит, впервые после перерыва. И ничего этого не происходит. И тогда он, значит, понимает, что его обманули, выгоняет всех гостей со свадьбы и поет свою песню. То есть у каждого персонажа в этом спектакле есть не только музыкальный, тема, под которой он работает, движется и так далее, но есть и своя песня. Брехт написал так называемые зонги. Зонги — это даже не песни, это стихи, это сказы такие под музыку. Музыка всегда почти должна быть очень бесхитростная, с неприхотливой такой мелодией, непритязательной, чтобы не мешала эта мелодия слушать текст. Стихи эти перевел замечательный наш поэт Слуцкий, и они звучат у нас в спектакле. Выходят два человека из зрительного зала, два бородатых человека, наши актеры и композиторы Хмельницкий и Васильев, один с белой бородой, другой с черной, один с аккордеоном, другой с гитарой, выходят на сцену, усаживают зрительный зал и с самого начала начинают петь вот эти самые брехтовские зонги, которые несут на себе очень большую нагрузку. Они иногда вводят вас в действие, и вы тогда другими глазами начинаете смотреть на то, что происходило. Иногда они, кончается сцена, скажем, на последнем издыхании остается главная героиня, говорит, он не любит, и дальше уж ей, ну, просто и говорить нечего. И тогда выходят вот эти два наших актера, которые от автора, от имени театра поют песни, поют зонги, не только Брехта, но и на стихи, например, Марины Цветаевой поют песню «Мой милый, что тебе я сделала», как бы завершая действие, завершая линию какую-то, которую только что показал им герой. Иногда мы выходим на авансцену, начинаем петь на зрителя. То есть я хочу вам сказать, что в самом же первом спектакле мы всем как бы объявили и декларировали, что мы будем заниматься и песней, и поэзией в нашем театре. Ну и совершенно естественно, эту линию надо было продолжать. А вы знаете, что в 60-х годах была такая необыкновенная тяга к поэзии, что, например, Лужники, стадион набивался полностью, когда там выступали поэты. Были километровые очереди около Политехнического музея, где когда-то выступал Маяковский, а в 60-х годах, да и теперь, выступают современные поэты с диспутами и просто с чтением стихов. Такой интерес к поэзии — это только у нас в стране. И в России это было и сейчас. И дело в том, что, вероятно, это от того, что поэты интересуют людей не только своими стихами, но и своими гражданскими делами, потому что все наши великие поэты были и великие граждане, и начиная от Пушкина, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И вот, когда мы начали существовать, наш театр, мы, конечно, не могли пройти мимо поэзии. Вы знаете, что поэтический театр существовал и раньше. В 30-х годах, например, был театр «Синие блузы», где выходили актеры в одинаковых одеждах, такой униформе, в синих блузах, поэтому и название, и читали свои стихи, не свои, а стихи поэтов, читали хором, иногда под музыку. Так что театр такой существовал. Потом была такая всеобщая эмхатизация, игрались во всех театрах почти одностильные, одножанровые спектакли, и поэтический театр почему-то был забыт, и только в виде отдельных, редких-редких номеров он, поэтический театр, прорывался в спектаклях. Но вот в 60-х годах мы начали снова возрождать поэтический театр. И сейчас, вы знаете, в Москве, после того, как мы много сыграли поэтических спектаклей, многие играют спектакли по поэзии, и теперь во всем Союзе играют уже спектакли по поэзии. Так вот, в то время, значит, был очень, и до сих пор он, конечно, очень популярен и известен, великолепный поэт наш Андрей Вознесенский. Мы пригласили его в театр, попросили, чтобы он дал нам несколько стихов, и ночью, недели три по ночам, репетировали спектакль под названием «Антимиры». Хотели мы его сыграть один раз в Фонд мира. И, значит, было сделано это так. Мы, человек 20, нас, людей, выходили тоже в униформе, в черных свитерах и черных брюках, как футбольная команда, на довольно красиво оформленную сцену, скромно, но красиво. Там стоял такой белый станок в виде треугольной груши, как на одной из обложек книг Вознесенского. Сзади светящийся задник такой, который загорался всеми цветами. И мы, значит, иногда контражуром, такими тенями, и работали и читали стихи Вознесенского, разыгрывали эти стихи, иногда вдвоем, иногда поодиночке, иногда все вместе. Написали мы с Хмельницким и Васильевым музыку на некоторые стихи Вознесенского. А потом, после того, как мы отыгрывали, выходил сам поэт и читал свои стихи. Ну, вы знаете, что Вознесенский человек вольный, он член Союза писателей, поэтому он все время ездит. Он то на периферию, то в Вашингтон, поэтому с ним сложно, и он не может же работать, сотрудничать в театре. А мы стали получать очень много писем, в которых просили продолжать играть поэтические спектакли. Действительно обидно репетировать месяц и потом бросить. И мы стали продолжать, но уже без него, взяли стихи, которые он читал, и стали продолжать. И вот этот спектакль идет у нас уже 700 раз. Играем мы его уже 10 лет. Вы можете себе представить, что 700 раз выходить на сцену трижды в неделю и говорить одно и то же, это можно с ума сойти просто, обалдеть. Ну и, естественно, что мы уже иногда стали подхалтуривать кое-кто, и, значит, так, читать формально. Ну и мы, на концертах мы читаем, и эти стихи нас извели. А спектакль нам нужный, мы его должны продолжать играть. Во-первых, потому что подрастают новые поколения и студенчества, и зрителей, которые не видели этого спектакля «Антимиры». Вот. А потом еще и потому, что он нас кормит. Мы на хозрасчете находимся. А спектакль этот идет в 10 часов вечера в субботу, после того, как в 7 часов прошел другой спектакль. Так что он нам очень нужен. И мы его все играем, играем, играем. И поэтому нужно все время обновлять стихи. И вот Вознесенский время от времени приносит новые стихи, которые мы вставляем в спектакль. И вот не так давно, года полтора тому назад, он принес несколько новых стихотворений и сказал: «Володь, я специально для тебя написал вот эти стихи, положи их на музыку и исполни их в спектакле».